Глава 9. Новое дело. В дом я вошел влекомый прижимающейся ко мне красавицей, что разжигало во мне такое пламя, что я бы лично сразу предпочел пройти с ней в спальню, оставив родителей в гостиной. Внутри дом по интерьеру разительно отличался от типичного деревенского дома, напоминая скорее охотничий домик высокопоставленной персоны. Мать Адельхейд тут же предложила мне чаю, которым занялась сама. Несмотря на VIP-интерьер, финансы семьи, видимо, находились в достаточно расстроенном состоянии, раз даже не было слуг. Я, не отрываясь от Адельхейд, как тонущий в океане, не готов оторваться от спасательного круга, шлепнулся бок о бок с ней на кушетку. Капитан расположился напротив нас на пуфике. Еще один пуфик пустовал, в ожидании убежавшей на кухню за чаем Рхиеннон. «Ситуация достаточно деликатная», — начал рассказывать отец моей зазнобы. «Еще полгода назад я был наместником горной крепости на границе с гоблинами и орками. Да, это королевство горных эльфов, и людям тут тяжело прижиться, но мой прапрадед оказал одну важную услугу королю эльфов, и эта должность досталась ему с правом передачи по наследству по мужской линии. Более 100 лет мужчины нашей семьи с честью несли службу в этой крепости, но полгода назад все изменилось. Ночью крепость была внезапно атакована.
Дозоры бесшумно сняты.
Как на подступах к крепости, так и на самой крепостной стене. 2 моих мага ничего не смогли сделать и были убиты атакующими. Лейтенант погиб на стене. Из 100 солдат гарнизона уцелело 2. Меня и мою семью спасла случайность. Мы как раз возвращались в крепость из гостей, посещали с визитом вежливости графа Могадаса по случаю рождения его 3-го сына. Когда мы подъезжали к крепости с тыльной стороны, услышали звуки боя, поторопились, но это горная дорога, по ней существенно скорость не увеличишь. В результате, когда мы оказались у ворот, из них наружу выскочили 2 окровавленных солдат, и вслед за ними обрушилась герса, отрезая нам возможность попасть в замок. Что же это такое, герса? Может, подъемная решетка у ворот? Тем не менее, я кивнул, обозначая понимание ситуации. Что же было дальше? «Его Величество Тихван II очень расстроился из-за потери крепости», — продолжил рассказ капитан. «Тот факт, что меня в ней не было на момент атаки, им как смягчающий не рассматривался. Мне было приказано вместе с семьей удалиться в эту деревню, взяв на себя руководство ей после смерти старосты. Мы тут же выкупили охотничий домик у маркиза Арджана, поскольку другого пристойного жилья тут нет, он слишком постарел, чтобы охотиться. Но это очень серьезно подорвало наш бюджет. Почти все семейные накопления остались в крепости». «Удалось ли вернуть крепость?» — спросил я, отхлебывая чай и засовывая в рот небольшое печенье из принесенной вместе с фруктовым чаем матерью Адельхейд вазы. А ведь неплохо по вкусу, совсем неплохо». «Я слышал от друзей, хотя у меня после потери крепости их и осталось немного, что на следующий же день 3 сотни эльфийской пехоты и 5 магов были посланы королем вернуть крепость. Они беспрепятственно поднялись на крепостную стену, но никто из них не вернулся, а ворота остаются заперты. Новых попыток не предпринималось. Королевство у нас небольшое. Таких одномоментных потерь в живой силе у нас не было уже 2 лет. Король не готов больше рисковать своими войсками. Собственно говоря, по информации одного из моих друзей, я и жив-то еще только потому, что бесследное исчезновение отборных воинов, посланных вернуть крепость, создало у его величества понимание, что у меня не было никаких шансов удержать крепость со 100 солдатами обычной гарнизонной службы. У нас казнят и за меньшие проступки, чем утрата важной крепости». «Ну да, помню. Казнят тут у вас охотно и со вкусом». Я содрогнулся, вспомнив сцену четвертования гнома на центральной площади. и взмах белым платочком в королевской руке приступить к казни. «А что рассказали те два солдата, что смогли покинуть крепость живыми?» — спросил я. Печенье было вкусное, а касавшееся то и дело моей ноги стройная ножка Адельхейд вообще отвлекала от всего и вся, кроме мыслей про сеновал. Но повествование меня заинтересовало. Какой интересный квест наклевывается. Увы, немногое. Их было пятеро в караулке у тыльных ворот. Они выполняли задачу по их охране, поэтому в бою не участвовали. Видели только гибель лейтенанта и магов, мелькавшие повсюду черные силуэты, и слышали страшные крики товарищей. Услышав, что подъезжает моя карета, они бросились открывать мне ворота, и в этот момент, как они в один голос твердили, «Тьма обрушилась на них и порвала в клочья троих их товарищей», забрызгав их кровью с головы до ног. Вот и весь рассказ, сколько я не теребил этих бедолаг. Следователи увезли их в столицу, но я сомневаюсь, что там они расскажут что-то более существенное. Что еще имеет значение, так это то, что по рассказам жителей из сел, находящихся рядом с крепостью, после захвата крепости они ни разу не видели никого, выходящим из ее ворот. Будь захватчики орками или гоблинами, они бы, захватив крепость, немедленно стали устраивать набеги на окрестные села. Я слушал и все ждал, когда же мелькнет уведомление с конкретным заданием. Надеюсь, оно будет достаточно разумным. Что-то меня это описание массового геноцида как простых, так и элитных солдат сильно напрягало. По всему выходило, что мне придется путешествовать к этой крепости, если я приму задание, но нужны детали, что именно от меня потребуется.
«Я подумала, что такой герой, как вы, сумевший убить такого грозного монстра, могли бы попытаться проникнуть в крепость и вынести оттуда наши сбережения».
Архенон решила взять быка за рога, перейдя к делу. Губы ее изображали улыбку, но в выражении глаз чувствовалось опасение, что я откажусь. «Еще бы, я представлял, как ее тяготит жизнь в деревне на скудные остатки средств, особенно после того, как она была женой коменданта крепости, ни в чем себя особенно не отказывала и даже время от времени посещала приемы в домах знатных персон. Небось, она сейчас в том же самом платье, в котором полгода назад возвращалась из гостей, и я могу себе представить раздражение умной, избалованной жизнью женщины, вынужденной носить полгода одно и то же платье. Я почувствовал, как напрягся локоток Адельхейд у моего бока. Интересно, это из-за того, что она боится, что я погибну, если отправлюсь в крепость? Или из-за того, что ей не понравилось работать травницей в деревне, после того, как ее годами готовили к браку со знатным наследником из приличной семьи, и она боится, что я откажусь рисковать своей головой, спасая фамильные сбережения. Таки для меня именно это имело сейчас кардинальное значение». Мигнуло долгожданное оповещение.
«Самостоятельное выполнение задания по уничтожению лесного ужаса открывает возможность получения нового, повышенной сложности. Это задание может быть выполнено только индивидуально. Архиенон обращается к вам за помощью. Проникните в недавно захваченную крепость Гормлейт и спасите сбережения семейства Адельхейд. Награда — 5000 опыта, 600 золотых, плюс 5 к репутации у отца и матери Адельхейд, плюс 5 к репутации у Адельхейд. Внимание! Задание рекомендовано для игроков уровня 200+, из-за высокого уровня угроз при выполнении. Принять. Отклонить.
«А почему вы думаете, что ваши накопления не расхищены нападавшими?» — поинтересовался я. «Я прекрасно знал, что не расхищены, раз мне в задании дается указание их вернуть, но хотел получить немножко больше информации». Инициативу перехватил капитан. «Сейф спрятан в моем кабинете за фальшивой перегородкой. Вы же сами понимаете, что при наличии в крепости сотни солдат, многие из которых меняются раз в год, держать сейф на виду было бы неблагоразумно с моей стороны. Это дальняя стена от окна. Чтобы открыть сейф, надо сдвинуть перегородку. Это делается просто. На перегородке нарисована картина, на ней нарисован прут и два цветка лилии. Нужно положить руки на эти цветы и нажать. Ключ от сейфа я вам дам». «А что лежит в сейфе?» — поинтересовался я. 22 000 золотых монет, около этого. Там же лежит бумажка с точной суммой. Каждый раз, когда я брал или докладывал деньги, я вел учет», — ответил капитан.
«И еще там же мои украшения», — тут же поспешно добавил Архиенон.
Я меланхолично кивнул и нажал «принять».
«Буду рад выручить столь почтенное семейство», — сказал я, бросив быстрый взгляд на Адельхейд. «Меня интересовало, обрадуется ли она или расстроится».
Расстроенный вид красавицы меня обрадовал.
«Кажется, моя повышенная репутация у нее дает свои плоды, и ей важнее я, а не шанс вернуть семейные финансы».
А вот родители Адельхейд очень обрадовались моему согласию. Маманька тут же притащила еще сливовый пирог помимо печенек, видимо, теперь заслужил. Подобревший капитан стал извиняться, что не может предложить никакого мясного блюда, потому что сами они домашний скот не держат, в отличие от сельчан, а охотиться в последние недели из-за монстра было невозможно. Меня же больше интересовали детали местности перед крепостью и расположение помещений внутри. Бывший комендант притащил несколько листов бумаги и следующие полчаса рисовал мне план за планом. Я внимательно уточнял детали, стараясь не заляпать листки сливовым пирогом. Получив всю необходимую информацию, я стал прощаться. Адельхейд в этой церемонии демонстративно участие не принимала, намекая, что будет сопровождать меня по деревне вплоть до того, как я покину ее пределы. Меня это целиком и полностью устраивало. Мы навестили лавку кузнеца, где я на всякий случай приобрел кошку с тремя лапами, на случай, если использование грифона будет противопоказано, и придется забираться по крепостной стене. Стена, по описанию капитана, была 15 метров высотой. Недавно купленная мной веревка в длину была точно не меньше, чем 30 метров, так что хватало с гарантией. Единственное, я на всякий случай забежал в лавку скорняка и приобрел веревочную лестницу. Зашли мы и в лавку колдуньи, где я приобрел 200 эликсиров на ману. Такая опасная вылазка требовала самой тщательной подготовки. Последние 20 шагов до окраинной деревни Адельхейд так тесно прильнула ко мне, что был большой соблазн схватить ее и уволочь в ближайшие кусты, а затем заняться там тем, чем обычно положено заниматься в кустах, оказавшимся там мальчиком и девочкам, разделяющим взаимное влечение. Несомненно, будь она обычной травницей, я бы так и поступил под ее восторженное хихиканье, но с благородной девушкой были сомнения. Не хотелось ошибиться в ее чувствах и потерять не просто заработанные баллы репутации, если она посчитает мои шаги чересчур поспешными. В результате мы просто простояли 10 минут на окраине, обмениваясь всякой романтической чепухой. Она призывала меня быть осторожным, и если я почувствую неладное, немедленно бросать все дело и спасаться бегством. Я пыжился, демонстрируя тотальную уверенность рыцаря в общении с дамой сердца в том, что драконы начинают плакать, едва заслышав мои шаги. Наконец я смог оторваться от этих чарующих глазищ и поспешно скрыться в лесу, но идти смог нормально только шагов через 100, когда кровь отхлынула обратно к голове. Выпущенный пет, который по уровням обогнал меня, как я когда-то и опасался, с него же не списали штраф за гибель. Охранную вахту нес исправно, но и находил время резвиться в кронах деревьев. Ну, было у мохнатого хорошее настроение, что же ему его портить? «Ну что скажешь, Тхакун, по поводу всей этой истории?» «Достойное семейство, милорд, и молодая девушка не менее очаровательна, чем ее мать». Я фыркнул. «Ну да, в его возрасте и прекрасно сохранившаяся мать Адельхейд могла бы погонять кровь в его жилах, будь она у него в принципе. Но если ближе к нашей теме?» «Не уверен, милорд, что Адельхейд сможет составить вам удачную партию. При ее несомненной красоте она дочь проштрафившегося отставного капитана, тем более человека в эльфийском царстве.
Если вы по-прежнему питаете планы стать однажды королем, как говорили, доверившись мне однажды,
Вам нужна в жены принцесса из влиятельного рода, с внушительным приданым».
Я снова фыркнул. Что-то, похоже, не только меня замкнуло на брачно-половой тематике. Тхакун тоже стал ее жертвой, находясь долгое время в компании сразу двух женщин, что было редкостью, учитывая мой затворнический образ жизни. Но сейчас меня перед предстоящим набегом на крепость больше волновал его оценка рисков и угроз в этом мероприятии. «Ценю твое мнение по этому вопросу», — сдержанно сказал я, чтобы не обидеть призрачного советника. «А что ты думаешь по поводу того, кто захватил крепость и с чем мы столкнемся, войдя в нее? Думаю, ты согласишься, что этот захват не выглядел как обычная атака орков или гоблинов».
«Полностью согласен. Так быстро и без лишнего шума захватить крепость, а потом уничтожить полностью несколько сотен отборных эльфийских воинов, даже не потрудившись перед этим хотя бы попытаться помешать им взобраться на крепостные стены, это то, что ни гоблины, ни орки сделать не в состоянии. Будем молиться, милорд, что в крепости не окажутся те самые кровавые колдуны, с которыми мы имели дело вчера».
«Тьфу-тьфу-тьфу. Надеюсь, ты не сглазил этих тварей, там не будет», — испугался я. «Кровавые колдуны действительно произвели на меня неизгладимое впечатление. Мое главное преимущество при скромном 30-м уровне — множество высокоуровневых заклинаний, включая редчайшие, наподобие визуализации или призыва крота. Лиши меня их, и мои шансы спасти семейную кассу Адельхейт или просто уцелеть во время предстоящей миссии стремятся к нулю. А ведь кровавые колдуны, по сути, именно это и делают при помощи своей читерской магии крови».
«Предлагаю, милорд, пустить меня вначале на разведку. Вряд ли вам стоит проникать сразу за крепостную стену. Вы лучше подождете снаружи, а я схожу и расскажу, как там обстоят дела».
«Ну что же, дельное предложение. На то мы порешили. По моим прикидкам, на основе пояснений бывшего коменданта, до крепости на Грифоне мне лететь по прямой 30 км. Не так и далеко отсюда, по сравнению со сложными горными дорогами, которые минимум удваивали расстояние, вздумаем мы передвигаться по земле. Плохой новостью было то, что при коротком прямом маршруте надо было пролететь через те места, в которых я смылся телепортом от преследовавшего меня Бендерта. Мало ли, он действительно вызвал тогда охотников за головами, и они все еще там тусуются в надежде все же обнаружить меня. Я прекрасно помнил, как киллер не поленился сутки просидеть в засаде у трясины, дожидаясь меня. Поэтому я решил проявить осторожность и проделать петлю в лишние 15 км, огибая как сам лес, так и окружавшие его невысокие горы. Решив концептуальные вопросы маршрута, вызвал Грифона и полетел. Поскольку в этих краях я раньше не летал, тут же достал новую подзорную трубу. Она как уменьшала мою заметность, сокращая в 1,5 раза размер моей фигуры, так и позволяла предельно четко видеть местность, над которой мы пролетали. Да, увеличение в 20 раз — это вам не в 10, как было с прежней трубой. В каком-то смысле мне стоило сказать спасибо Аграм. Не убей они меня, я бы и дальше пользовался доставшейся бесплатно старой подзорной трубой, не догадываясь, что есть более козырные варианты. Поменяв 3 грифонов, я долетел на 4-м до ограничивающей пределы эльфийского королевства горной цепи, на перевале которой и должна была находиться та самая крепость. Чтобы ее увидеть, поскольку я летел на минимальной высоте, чтобы не засветиться у потенциальных преследователей, мне пришлось пролететь 5 км влево. В лучах солнца серый гранит стен — местами увитый виноградными лозами, местами украшенный пятнами коричневого мха, смотрелся очень живописно. Я хмыкнул, поняв, что отставной комендант не очень сильно уделял внимание безопасности крепости. За 1/2 года такие мощные виноградные лозы на стенах появиться не могли. Значит, идея почистить стены от облегчающих скрытное проникновение врага вовнутрь лоз коменданту в голову просто не приходила. Опустился на землю я у самой стены, поскольку прекрасно помнил, что никто из крепости не выходил и стену не патрулировал. Выпущенный пет тут же принялся кружить вдоль крепости, собирая радарную информацию. «Ну что же, у меня есть кому разведать ситуацию и внутри крепости. Правда, к сожалению, только рядом с крепостной стеной, на те полсотни метров, что Тхакун мог отдаляться от панциря. Но и эта добытая информация может стать барьером между жизнью и смертью». «Твой выход, Тхакун?» «Да, милорд». Отправив Тхакуна, я продолжал контролировать ситуацию при помощи радара Пета, да и сам посматривал на верхушку стен. Была та чудесная часть дня, когда он готовится перейти в вечер. Стало не так жарко, а резкие порывы неизбежного в горной местности ветра находились на грани удовольствия от того, что помогали с жарой, и намека на возможность замерзнуть, если он усилится.
«Чертовщина, милорд!» — отрапортовал голос внезапно появившегося Тхакуна.
«Что ты имеешь в виду?» — удивился я.
«Крепость захвачена чертями, милорд. Все солдаты, люди и эльфы обращены в зомби. Это стандартное умение чертей».
«А что они еще умеют делать?» — спросил я. С одной стороны, я понимал, что теряю авторитет в глазах Тхакуна, не зная такой элементарщины. А с другой, мне сейчас туда надо лезть. И информация от очень осведомленного на основе личного опыта и начитанного эльфа-призрака на вес золота.
«Черти умеют телепортироваться, это их главный способ участвовать в битве. И, как вы можете убедиться, на примере этой крепости очень эффективный. В него выпускаешь стрелу, а он через мгновение уже за твоей спиной перерезает тебе горло, пока ты смотришь, как твоя стрела ломается об стену. Если бы местный король знал, кто захватил крепость, он бы никогда не послал сюда такой маленький отряд воинов. Сюда надо было приходить либо всей армией, либо вообще не соваться».
«Ты их много видел?» — спросил я, расстроенный перспективой связываться с такого рода врагом. «Очень неприятное в бою умение, по себе знаю». Я представил, как отряд из 300 элитных воинов-эльфов, гордых, полностью уверенных в себе профессионалов, бесшумно поднимается по стенам крепости и входит в нее. Появляется противник, эльфы натягивают свои могучие луки, выпускают стрелы, но в этот момент прямо у них за спиной начинается резня, которую учиняет стремительно перемещающиеся с места на место телепортом враги. «Жуть!»
«Ни одного, милорд», — спокойно ответствовал Тхакун.
«Откуда тогда знаешь, что они захватили крепость?» — удивился я.
«Убитые воины сами по себе обычно не превращаются в зомби, милорд. Необходимы сложные и длинные ритуалы. Но тогда и зомби выглядят специфически, сильно разложившиеся. Поверьте, я смогу отличить их от тех, что появляются в результате убийства чертом. А вот когда убивают черти, убитый тут же превращается в зомби за 2-3 минуты и выглядит иначе. Там за стеной сотни зомби, и все выглядят максимально опрятно, как только это возможно, если погиб в бою. Я бы даже сказал, свежо. Некоторых с 20 метров от живых не отличишь, если специально не приглядываться».
«А у зомби есть умение?» — решил уточнить я, чтобы не было потом сюрпризов.
«Да, милорд, они учуют кого угодно по пролитой капле крови с нескольких десятков метров. Также у них есть умение прыжок, и человеческие ногти превращаются в когти, как у рыси».
«А в чем заключается умение прыжок?» — решил на всякий случай уточнить я, потому что нюансы имеют значение.
«Зомби может снизить скорость движения на минуту, но потом 2 секунды двигаться очень быстро. Как правило, те, кто не знают об этом умении, становятся в результате их жертвой. Медленное движение зомби успокаивает. Думаешь, что от них легко уйти даже быстрым шагом. Никто не готов к тому, что они внезапно могут метнуться к тебе со скоростью леопарда».
«А правда, что тот, кого укусит зомби, превращается тоже в зомби?»
«Нет, милорд», — ответил Тхакун. «Раны от зубов и когтей зомби почти невозможно вылечить, но никакого превращения в зомби не будет. Это умеют делать только черти по своему природному умению и некоторые колдуны в результате обучения. Тем более зомби обычно наносят такие раны, что после них от разумного остаются только лохмотья. Смысл вдыхать посмертную жизнь, в которой просто нет.
«Как считаешь, если я войду в стелс, они меня смогут заметить?»
«Зомби наверняка нет, если прямо не наткнутся на вас, или вы их не атакуете, или с вас не будет капать кровь. А вот насчет чертей не могу гарантировать. Вряд ли все их способности уже досконально изучены. Как вы понимаете, крайне сложно поймать и удерживать в плену, чтобы его изучить, существо, способное телепортироваться».